Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Когда я умру, похороните меня под виноградной лозой, чтобы ее корни могли утолить жажду моих костей. Стихи арабские. И таких вакхических стихов в арабской поэзии много. Слово «алкоголь» арабского происхождения. Но стихи и слова остались, а вино из арабской жизни, как кажется, почти полностью ушло. Подробнее об отношении к вину в арабских странах в рубрике «Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Замкнутое пространство тюремной камеры или исповедь фальшивомонетчика. Героя передачи зовут Петр Курьянов. Первый срок он получил за подделку денег. Четыре последующие, по его словам, были сфабрикованы. В тюрьме он изучил уголовный кодекс, а также другие кодексы и законы Российской Федерации. В конце концов добился пересмотра своего дела, вышел на свободу. Сейчас Петр Курьянов работает в Центре за права человека в Москве и помогает другим заключенным. Его записала Екатерина Лучникова.
Двоюродный брат, младше меня который. Мы с ним, в общем, не мудрствуя лукаво, взяв ножницы и взяв 2000-ные купюры, из одной вырезаешь нолики дополнительно, плюс там буковки вырезаешь, к другому приклеиваешь. Получается, купюру вместо 1000 рублей... 100 000 рублей. Ну и все. И с новой 100-тысячной мы в один магазин заходим. Нам бутылочку шампанского и коробочку конфет. Все, она нам раз берет, продавщица, бутылочку шампанского и коробочку конфет. И сдача. Нам-то она, шампанское это с коробочкой конфет нафиг не надо. Нам сдача. Ну и все, раз, так скажем, прокатило. Второй раз не заметили. Нам это понравилось. Ну, в общем, мы ездили-ездили. По магазинам делали-делали, ездили-ездили. Все у нас получалось, все у нас хватало. По тому времени хватало на жизнь, на какую-то одежду себе купить, да? Сменить обувку, там, одежку. В том нищенском, я считаю, как мы жили в те годы существования, влачили. Да, буквально другими словами не назовешь. Это был такой глоток воздуха. У нас так это... беспроблемно катило, да, с этими 100-тысячными. Вот у нас не замечали до тех пор, пока мы не подрасслабились сами и уже начали делать абы-абы быстрее-быстрее, скорее-скорее. Ну, заскочили так быстренько, раз, две, две, три, там, тучки нарежем, ну, уже начали халтурить сами. И вот то, что халтурить сами начали, вот это все-таки явилось в нашей жизни продавец, которая этот подлог увидела, и причем не сразу сказала, что вы мне суете, да, какую-то ерунду. А сейчас начала нам глаза, там, как бы пыль в глаза пускать. Сейчас вынесу сдачу, ой, подождите. Она в ширмочку там зашла за прилавком. И она сама в это время просто звонила в полицию. И смотрю только, о, бежит экипаж к нам в магазин. Ну, думаю, ну, все понятно. Ничего, тюрьма. Как сейчас помню. Набитая камера, 40 с лишним человек на 20 мест, всякой твари попали. И блатные. Какие-то там неформальные, да, какие-то чуваки вообще, мне неизвестные. Вообще, я их никогда не встречал там. У них своя шиза какая-то. И те же бомжи, которые, вот у них образ жизни помойка, да, вот. Им и не надо ничего другого. И все это в таком замкнутом пространстве. И причем непонятно вообще, на улице что там, день или ночь. Лампочка горит, окно еще в то время было не спиленные решетки. Порой проснешься и не понимаешь, сейчас что, день или ночь. Галдеж постоянный вот этот, ну, две трети, считай, не спят, да? Кипятят, запаривают там, здесь едят, там умываются, здесь карты в нарды, в шахматы, да? те просто там что-то угорают, да, кто-то там письмо пишет. Жизнь-то идет, даже в этой тюрьме переполненной, в камере, тебе каждый день надо встать с утра, да, умыться, да, пойти к этому умывальнику, где 40 человек в камере, зубы почистить, завтрак, когда дают, хоп, завтрак, тум, дают там пищу, да, хлеб. А что ж, вокруг тебя, не ты же один человек, вокруг тебя тоже судьбы какие-то. Внешне грязный человек, да, приведенный вот в камеру, да, откуда-то с помойки видно, его завели, да, только посадили. Это все внешне, да, понятно там. Отмоют его, отмоется он сам, да. Ситуаций всяких бывает, да. Отмывается, как ты начинаешь вникать, смотришь, а человек-то действительно есть даже чему у него поучиться. Параллельная планета, параллельный мир какой-то, такой переполненный, тюремный. В него надо вникать, в него жить, надо жить. Я просто запомнил такую поговорку. Когда не знаешь, как поступить в тюрьме, слева отморозки сидят, справа какие-то блатные, да, за спиной, за дверью тюремщики, а под шконкой неформалы, да. Смотри, как тебе между вот этими вот остаться тем, кто ты есть. Вот эти вот слова золотые, да? Не знаешь, как поступать в тюрьме? Поступай так, как тебе подсказывает твое сердце.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Я вообще сидел во всех красных лагерях. Саратов – это красные лагеря, еще краснее натуральных красных. Если уж так буквально понимать, то красный лагерь – это там, где сидят бывшие сотрудники милиции, да? Но есть лагеря, которые в обиходе сейчас называются красными, да, это не для бывших сотрудников, а где нормальные сидят мужики, но там свирепствует администрация. Зомбированные по-своему тюремщики, да, на своей шизе, что там ты контингент, да, разлагаешь. Если им стукачи там приносят информацию, да, они же там стукачи по-своему еще перевирают. То есть приходят некие докладные записки в штаб там, да, до оперов о том, что вот Курьянов собрал вокруг себя отрицательной направленности осужденных, и что-то им расскажут, они его все внимательно слушают. В один прекрасный момент, когда, видимо, терпение администрации переполнилось, там им в голову стукнуло, что со мной надо все-таки очень жестко. День, два, три неделю жестко со мной прям бить, не до изнасилования, но вот жестко каждый день избивать. И вот они принялись за меня как-то в одно прекрасное время. А когда избивают избитое тело, да, то на следующий день по больному, да, на следующий день, а на второй, а если на третий, оно вообще боль такая, избивают вот ягодицы и ноги все синие, вот отбитые. Если ты спишь, то ты вот так только можешь. Если ты во сне уснул, да, и там чуть переворачиваешь, ты просыпаешься от боли обязательно. Вот такие мучения. Самое страшное вот этот момент, когда приходит тебя бить, вот спустя 2-3 дня, 4, вот начинает уже заживать там что-то, и вот по этому больному точно такие же удары с двух рук. То есть орешь, срываешь голосовые эти связки, потом хрипишь, а ходишь. Дальнейшее, если я не пойду навстречу, да, так скажем, смерти, то я вполне понимал, что через сколько-то дней, ну, такое вот ощущение, это фактически реальное было у меня, что через несколько дней мучений, потому что незадолго там в соседней камере я узнал, его нашли утром застывшего в петле. Кто его знает, да? Я его знал. Я никогда не мог сказать, что чувак отчаялся в жизни и решил с ней расстаться. Нет. Но тем не менее. Я понимал, что когда-то это возможно случится. Также меня они засунут в петлю просто-напросто и скажут, кто там будет что проверять? Вообще никого не волнует. Писали и все. Просто в чем неприятная ситуация? В том, что до этого несколько дней ты будешь испытывать боль нестерпимую. А когда ты вскроешь вены себе, ты расстанешься с этой жизнью как-то вот так вот несложно. понимаю все это, я думаю, ну, что затягивать резину-то? У меня было лезвие с собой. Лезвие вот с этих бритв, все-таки раз, два, три, четыре полоснул, а оно уже тупится. Оно уже больше не режет по-нормальному. Если взять Ниву, да, чуть побольше такие старые лезвия, теми можно и скромсаться нормально. Вот эти вот садоразовые, что они там, тоненькие, оно и все, оно тупое. Ну, что, сколько хватило, все-таки разрезал, кровь пошла. Идет, кровь идет, идет, спокойненько, да. И смена заходит, видит, я лежу, рядом со мной там кровь. О, там шум, гам, че? Я говорю, да, ничего. Хотели крови, вот, получите кровь. Ты че, вставай? Я говорю, да ничего, никуда не встану. Ну, в общем, там они надо мной бегают, где лезвие, где лезвие. Вон там в туалете лезвие. Там, да, прапорщик смотрел, ныряет в эту... Ему же надо достать, отчитаться. А то с него же спросят. Ну и все. И, в общем, надо сказать, что администрация очень правильно увидела серьезность моего настроя. Может быть, осозналась, может быть, я не знаю, что с ним стало, но, в общем, после этого они меня вообще даже пальцем не трогали. Наезжали там всякое разное, на понт брали, там не без этого, да. Но дубинками уже никто не бил, вообще даже пальцем не трогали. Да, это значит, что человек доведен до отчаяния, и чтобы остановить тот или иной творимый в отношении тебя беспредел, который ты не в силах терпеть, ты идешь вот на такие крайние меры. Они называются крайние меры. Вскрываться, ну это вообще жестко, когда сонник, сонную артерию себе разрезают, шею разрезают. Кроме того, вот штырь и отцы люди мне рассказывали, те, кто это делал, тех, кого это доведено, так скажем, до совершенства, эта процедура. Разрезается. Берется шкура, разрезается вот здесь вот так вот лезвием, и сюда заготавливается какой-то там штыречек. Ну, можно на прогулку пойти, отломить где-то кусочек сверху, там проволока, колючка, там еще что-то, рабица. Отломил там что-то металлическое, главное. Когда уже здесь надрезал, вот туда его вставляешь. Обязательное условие, чтобы оно проникло сквозь грудную клетку. Да, они вызывают врача. Констатирует факт проникновения инородного предмета в область грудной клетки в районе сердца. Аккуратнее, сейчас вы можете его ударить, а этот штырек заденет там сердце, венку, и все. И у вас появится здесь труп. До этого момента вы били Галкина, ему хоть бы хны. А вот сейчас он загнал себе штырь, вот сейчас ты его разок ударишь, он, не дай бог, там заденет, и все. И нам к утру здесь появится прокуратура, следственный комитет. Нам придется кучу писать объяснительных рапортов, что мы со смены еще не уйдем и до следующей смены домой. Когда ЧП нет, вовремя раз со смены и ушел. В 9 там во сколько, да, утра. А здесь не уйдешь. Это единственное, наверное, не потому, что человека им жалко, да, осужденного. Им не хочется, чтобы там происходили летальные исходы, да. А потому что... Вовремя со смены он домой не уйдет.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Замкнутое пространство тюремной камеры» или «Исповедь фальшивомонетчика».
Кстати, я один раз вышел по УДО. Вообще блестящая история. Приезжаю я на колонию поселения. Приехал. Там ужасные условия. Просто тот лагерь, который называют не классический красный, а вот в простонародье красный, да, такой режимный садистский лагерь, где администрация чудит вообще. Ну, реально глумится над осужденными. Делает из них рабов молчаливых. Я им всю дорогу говорил, я куда попал. У меня по приговору колония поселения. Вы меня куда? Может, в какой-то... Я вижу, у вас здесь какой-то особый режим. Может, меня неправильно привезли? Этап, да? Заходим. Ворота закрылись. Бегом. Нас там человек 30, может быть, вновь прибывших. Бегом. Они стоят, коридор такой, с дубинками сотрудников. Бам, бегом, быстрей. Бежишь, бежишь, быстрее вроде бежишь, а тебя все равно бьют. А оно, оказывается, логике не поддается. Ты хоть пулей лети, ты все равно попадет по тебе дубинка. Это процедура запугивания. Я говорю, подождите, я никуда не побегу. И в этой ситуации ты остаешься, на тебя еще куча ударов лишних получаешь, да, на свой горб. Потому что все-то убежали, да, а ты-то один остался. Такой умный, да, что ты не побежишь. Или крутой, или кто. Я демонстративно дохожу пешком, не бегом. Поднимаемся туда. Там на втором этаже, через туалет, ну, стоят жестко сотрудники. Всех лупят, и все должны демонстративно туалет в очко взять тряпку и тереть, показать им, что ты его трешь. Такой психологический надлом, да? Вольному человеку и не понять вообще, для чего это делается. Прям с бухты-барахты, вот вас сейчас зашли, хоп, быстрее сюда, в туалет, тирани тряпкой, чтобы я видел, что ты тиранул унитаз, и всех потоком через этот туалет. Бам, тирани, бам. Я не то, что, да, мне западло, я кучу пересидел, да, одиночек. Сам себя не уважаешь, когда сидишь длительный срок, и у тебя здесь грязь, да, грязный унитаз. Мне не то, что западло, да, там, тирануть. Я и возле этих туалетов, когда дорога была, да, у нас всю ночь возле этого туалета сидишь туда, лазишь вот так вот, там, дорогу эту, веревку натягиваешь. Я-то, понимаешь, откровенный произвол. Нельзя вот так вот просто оставаться молчаливым, да, к откровенному произволу. Нельзя про это молчать. Ну, фиг знает, может, меня так на тюрьме воспитали, я не знаю, откуда мне это пошло. Вот я хоть как-то, но выражу свой протест. Ну и что, ну и в оконцовке рихтанули в этом туалете хорошенько, всех прям вывели, закрыли, сколько их там было, человек несколько, меня там прям отоварили нормально. И я оказался за руки, за ноги поднят, и перед головой прям у меня очко, вот это унитаз. Но по тем ударам, которые они реальные наносили, да, по ихнему обращению, по их лицам, я прочитал, что все-таки им вообще труда не составит меня туда реально окунуть. Не просто подержать для устрашения, а вот реально окунуть труда для них вообще не составит. Ну, думаю, ну вот головой меня только туда не опускали. Вот все прошел. Ну вот головой только, думаю, для себя так быстренько, быстренько там у себя какие-то мысли. Ну, думаю, это уже, это что-то уже, да, перебор. Не, не надо. Пока, я не готов. Говорю, стоп, 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 там, дык-дык-дык-дык-дык, все, все, все. Ну, в общем, нет, нет, в общем, тиранул я все. Они убедились, что я все тиранул, да? Выходя из этого умывальника, да, я все-таки такой морально растоптанным себя чувствую. И у меня в голове, что же делать, что же делать, что же делать. Надо что-то с этим делать. Нельзя это вот так вот просто оставлять им. А следующее, там так расположено, что вот здесь вот умывальник, да, он такой здоровый умывальник, и там туалет, а там красная комната, ну, ПВР, короче. Там комната какая-то такая, короче. Столы, сотрудники администрации сидят, как в президиуме, да? Ну, там всякие разные знамена, там лозунги. Член администрации, так условно. А здесь подходит по очереди весь этап и пишут заявление на имя начальника. Прошу вас принять меня в секцию дисциплины и правопорядка. Ну, еще какие-то слова, но я уже не помню дословно. Ну, вот основная мысль такая. После морального раздавливания фактического в туалете, да, ты еще нам здесь собственноручно напиши, хочу сотрудничать с администрацией, чтобы уж вообще, да, в их головах это делается для того, чтобы таким образом разорвать всю связь и тягу к криминальной субкультуре, к криминальной иерархии, да. Ну, в общем, я сажусь за стол, здесь сотрудник администрации. Я все-таки у него под носом, там, как шапку, он мне объяснил, я всю шапку, там, заявление, и там как-то полминуты, может, мне хватило, пока он не смотрел, что именно я пишу, да. А я написал заявление, отказываюсь от приема пищи до приезда прокурора по надзору соблюдения законности в строительных учреждениях. Число, подпись. И громко при всех я объявляю городовку, вот письменное заявление об этом. В присутствии всех я вам вручаю, вот меня хватило на это. Посмотрели, опешили, конечно, они. Меня быстренько оттуда, в ШИЗО. Передевают, раздевают какую-то робу там, бум, в одиночке.
сижу в бетоне, в каменном мешке. Ну, думаю, ну и хрен с вами. Ну, что ты там, прекратил голодовку или нет? Одумался, что-то, все нормально, не будет. Ну, короче, вот такая фигня. Я говорю, да нет, все, до Талова прем. Все, даже забудь. Заходи сразу меня здесь, убейте. Ну, и где-то через час вызывают меня к начальнику. Они любят такие фуражки аэродрома-то носить. Ну, это в лагерях, это им эти сами зэки шьют в этой ширпотребке. Они же их там обшивают. Такой же в магазине не продается. Вот, и такой сидит в аэродроме в этом. Ну, что случилось? Говорю, у вас тут произвол и беспредел конкретный. Вы, говорю, кто? Я начальник ДТТ, ДРТТ. А, говорю, интересно, тогда давайте с вами буду разговаривать. Если там опер какой-то, с ними бестолку разговаривать, абсолютно. Они, у них цель тебя обмануть. С начальником, который хозяин у него, да, там погремуха у них у всех, хозяин, еще можно о чем-то договориться. Я говорю, ну вот прокурор приедет по надзору, тогда вот мы посмотрим, что мы тут можем, как, что, потому что, говорю, так не годится. Вы что, и показывай, у меня там еще свежие были эти раны. Он говорит, блин, да, вообще потом разговорился, говорит, Ты извини моих дураков, они тут не увидели, то есть как бы я посмотрел, говорит, твое личное дело, ты жалобщик, тебя, мол, того, с тебя надо было пылинки сдувать. А они дураки мои, молодые или там, что, ну, смысл в том, что вот все будет хорошо. Я говорю, что значит хорошо? Может быть, у нас здесь судья хороший, мы с ним вот работаем, там все у нас, В первой партии пойдешь на УДО. Я говорю, теперь, пока я здесь, пока на УДО я не ушел, вот я лично каждый этап буду смотреть. Я найду, как смотреть. В окошко ли там, в щелку ли как-то, я узнаю. Я говорю, вот я вам обещаю, не дай бог, пока я здесь, кого-то с этапа ударят хоть раз в этом туалете или там где-то. Я увижу, узнаю совершенно точно. Я пробыл там 2 недели. Несколько этапов при мне проходило. Я у них специально интересовался. Никого не били. Пробыл я там 2 недели. Сходил на суд. Условно-досрочно освободить. Все. Вот так вот колония-поселение избавилась от жалобщика.
Петр Гурьянов о своем тюремном и лагерном опыте. Сейчас он работает в Московском центре за права человека, помогает другим заключенным. Гурьянова записала Екатерина Лучникова. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Герои передач, которые вы сейчас услышите, звукорежиссеры. Про музыкантов говорят, у него абсолютный слух. В кино тоже случается, работают люди с абсолютным слухом – звукорежиссеры. Правда, их дар не часто отмечают и замечают. Но именно благодаря им мы не просто слышим, а восхищаемся в кинозале упругим шелестом весенней листвы, неуверенным шорохом жухлых листьев, хрустом скомканного письма, сонным гудком парохода. Передачу о них подготовила Тамара Лялинкова.
Сперва несколько слов о немом кинематографе. У микрофона доктор искусствоведения Марк Ефимович Зак.
В 1928 году появился чрезвычайно любопытный документ. Будущее звуковой фильмы. Заявка. Подпись Изенштейн, Пудовкин, Александров. И этот документ открывался такой фразой. Заветные мечты о звучащем кинематографе сбываются. То есть, казалось бы, значит, все мировые знаменитости отказываются от звукового кино, а наши российские и советские кинематографисты, тогда уже приобретшие мировую известность, говорят «да». Но, вчитываясь в этот документ, ты убеждаешься, что это не так все просто. Оказывается, автор этой заявки из всех видов сопровождения звука признавали только контрапункт, то есть несовпадение звука и изображения. А если совпадение – это натурализм, тавтология, театр. Это не надо. Было 2 инстанции, которые с огромной охотой приняли звуковое кино. Это зрители. И успех первого советского фильма «Путевка в жизнь» звукового Николая Яка потряс все слои населения. и песенки Жигана, песенки беспризорных, позабыт, позаброшен, старый народный фольклор. И вторая инстанция – это руководящий товарищ. Дело в том, что идеологический диктат, всем нам достаточно хорошо известный, было гораздо проще осуществлять, когда имеется текст.
Нас на свете два громилы. О, тири-тири-бум-бия. Один я, другой Гаврила.
Гаврила!
Гаврила, правильно. Гоп, тири-тири-бум-бия. Друг на друга мы похожи. Гоп, тири-тири-бум-бия. Как две туфли.
В одной коже.
Правильно. Правильно. Оп, тири-тири-бум-бия. Разгуляли мы порой. Оп, тири-тири-бум-бия. Он с гитарой, я с мамой.
Мамою, правильно.
Раз в квартирку да заскочи. Все, что было.
Утащили.
Утащили. Правильно.
Я назову только в завершение одно имя — Марлен Мартынович Хоциев, который в фильме «Застава Ильича», этот фильм вышел на экраны под названием «Мне 20 лет», он подвергался всяческим гонениям, снял знаменитую сцену «Вечера поэтов в политехническом». 5 суток он ее снимал. Выступали все тогдашние шестидесятники, молодые поэты, Вознесенский, Евтушенко, Белла Ахмадулина, Акуджава. Но не только записаны и стихотворения, а звуковая атмосфера зала была записана, конечно, выверена Марленом Хоциевым с необычайной тщательностью, так что это действительно был образ политехнического музея вот в те времена. Звуковой образ.
Я все равно паду на той, на той единственной гражданской.
Товарищи, мне кажется, это удивительно. Это просто чудо. Сегодня я только что приехала из Воронежа. Не успела даже в гостиницу остановиться. И вот, кстати, в таком виде я оказалась здесь. Я просто счастлива. Я хочу сказать большое спасибо Андрею Вознесенскому и Евгению Евтушенко. Я знаю их давно. Я знаю их стихи и очень люблю.
С Марленом Хуциевым работал звукорежиссер Борис Венгеровский. За 45 лет практики на студии Венгеровский сотрудничал со многими режиссерами, известными и не очень. Я спросила его, кому обычно принадлежит идея звукового оформления фильма.
Профессия вот звукорежиссера – это одна из сложнейших профессий вот в современном кинопроцессе. В ней, вот, может быть, как ни в одной другой, выразилась такая двуединая сущность кинематографа. С одной стороны, это искусство, а с другой стороны, это техника. Понимаете, вот картина Германа – это такая ткань, вот, которая плетет из каких-то звуков. Более того, меня поражает в картинах Германа, как человек, который, он же родился, ну, на стыке, по-моему, перед войной. Откуда у него вот эта вот такая звуковая память, когда он, вот я смотрю в «Лапшине», вот там звучат мелодии, которые вот просто вот так вот сказать, что это звучало тогда-то, нет. Это вот надо было когда-то, чтобы где-то вот они отложились. Знаете, по Симонову в этой картине «20 дней без войны», это вот там есть удивительные вещи, просто удивительные. Вот этот Ташкентский вокзал, эти какие-то звучащие из репродуктора «Фокстрот». Почему он не пошел? У нас же очень часто из 30-х годов, значит, «Утомленное солнце» звучит. Или «Сердце майора», «Рио Рита». Вот у него никогда, у него вот этого дурновкусия никогда нет. Я, знаете, я много раз в 20 днях без войны, я много раз смотрел картину. И когда я ее смотрел в зале, я вот в этот монолог Петренко, когда он рассказывает о жене, которая изменила, я 3/4 не понимал. Просто я читал Симонова до этого, и я повесть, и я знал, о чем идет речь. И я в зале, там же в зале еще своя акустика, это размывает. И только уже вот, сидя у телевизора, когда у тебя динамик под ухом, я это разобрал. Ну, не все. Я все думал, почему это так? Оказывается, это они снимали, это были пробы. Ведь Герман для того, чтобы актерам, так сказать, точно состояние, чтобы они прочувствовали это все, они снимали на ходу поезда. Это не в павильоне, это был поезд. Это ехало, все догрохотало. И когда они это снимали, ну, снимали для того, чтобы утвердить артиста, описали, думаю, ну, потом это же пробы, это потом это ляжет, это где-то останется, никто это, зрители, это не увидит и не услышит. Главное, чтобы худсовету утвердить артиста. А потом это было настолько гениально сыграно, что это осталось в картине. И переозвучивать это уже было невозможно. И вот так это и стоит в картине. Но все равно это гениально.
Все в ходу. И не жил я с ней ни разу за это время. Зубы сцеплю, ночью не жил. Вот свет, Саша, а это... Ну так я же на женщин глядел, как. И сидит, а вот, понимаешь? На чужих, я не святой такой же, уже зубы не посмотреть даже.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о звукорежиссерах, работающих в кинематографе.
Наверное, скромность, отсутствие тщеславия – необходимые для звукорежиссера профессиональные качества. Об этом я спросила Екатерину Попову-Эванс, обладательницу трех ник.
Профессия звукорежиссера, я бы сказала, очень полезна тщеславным людям. Хочется, чтобы тебя похвалили или как-то заметили. И вот тщеславные люди, они страшно переживают, потому что, ну, если уж заметят там режиссеры, ну, и надо художника, я не актера, конечно, прежде всего. Только звукорежиссера даже никто не вспоминает. И если там все органично, все как надо, то никто не замечает, что такое звук. Вот у меня была такая картина, постарали, Наталья Василяне картину. Но он мне дал задачу, конечно, писать всякие фоны, крики, даже ругань на английском языке. Такой колорит. Там как раз это в голосах. Вот в наших деревнях в основном слышны собаки. А там голоса, они настолько все темпераментные, что они все время перекликаются из одного дома в другой, во дворе, там еще где-то. И это в горах, такое пространство получается, это очень красиво. Вот. И я ходила с микрофоном, все это записывала. Но это как раз понятно, это красиво, это я понимаю, как это ляжет. Но я ходила за какой-нибудь свиньей, которая, я знаю, должна быть в кадре, и надо мне, чтобы она хрюкала. А потом, когда все сложилось, это озвучание, кроме всего прочего, там наложение многого количества речи слоями и так далее. А когда все сложилось, мне сказал один мой коллега, Кать, ты знаешь, я понимаю, что ты очень потрудилась в картине, и, в общем, она такая довольно насыщенная звуками. Но я не могу тебе ничего хорошего сказать, потому что ну, вот я ни разу скорость там не поменяла, у тебя никаких эффектов нет. В общем, такое впечатление, как будто вот ты там просто синхронно все писала и все. Я горжусь этой работой, потому что она абсолютно в изображении. Хотя у меня были картины, вот, ну, например, картина «Кинзадза», там действительно нужно было делать все эффекты, потому что эти корабли, которые картонные на самом деле, и это же макеты все. Вот, они же никаких своих звуков не имеют, которые ты бы мог записать. Это надо все сочинить было. Это было очень интересно, но очень трудно. Тем более, что Данелия такую задачу поставил, чтобы это был мир как бы реальный. Реальность, но другая. Не космические электронные звуки, а реальные звуки. Но те оттуда. Повезло, что я работала с Тарковским. Я перезаписывала «Зеркало» и «Солярис». Это был режиссер, который, ну, он обладал необыкновенным слухом. Необыкновенным. И это единственный режиссер, который работал, как и я, за пультом. Вот часть фонограмм он держал, часть фонограмм я держала в руках. Ну и необыкновенное, конечно, у него было чутье. И вот и пространство, и Вот высоты тона, например, или вот, ну, чисто технически даже слух удивительный.
Какой слух ваш, звукорежиссера? Это дар или это воспитание?
Я думаю, что это и то, и другое, конечно, потому что, ну, так же, как любой слух музыкальный, все-таки он от природы существует, конечно, или не существует. Слух острый, который различает какие-то звуки или нет, он существует или нет. Ну, конечно, он воспитывается. У меня папа был музыкант, в общем, по образованию, и дома играл на нескольких инструментах. Ну, не было телевизора, но мы слушали радио. И это для меня было колоссальное, кстати, удовольствие, поскольку все тогда же были заняты очень. Мы же такие дворовые дети были, и брошенные практически, потому что жизнь была тяжелой очень наших родителей. И я очень хорошо помню, как я слушала Бабанова, там, да, сказки разные, Литвинова. Вот это были голоса.
На круглых клумбах спят цветы, и птицы в гнездах тоже спят. Оле луковые, это ты, мне шепчет старый сад. Забудешь скуку ты со мной, мой мальчик Виальма.
У вас какие-то особые пристрастия есть звуковые?
Меньше люблю писать автомобили, потому что редко бывают красивые звучание моторов. Хотя бывает, но в основном заграничных машин. Вот наш фон городской очень сильно отличается от западного. И раньше я думала, что когда смотрела их фильмы, думаю, боже мой, какой у них красивый город, как звучит красиво город. Вот, наверное, у них такая аппаратура особенная, и все. А потом я, когда попала первый раз в Париж, я услышала, что у них действительно очень красивый город, потому что эти автомобили, они все так пукчат по-разному, и красивые моторы, да. Вот. А у нас все затрюханные, разбитые, тарахтящие. Хотя, на самом деле, создавать звучание городское я люблю, потому что туда очень хорошо вписываются вот какие-то там дальние какие-то сигналы, какие-то вот музыкальные фразы. Когда я делала музыку для «Заковре», кстати, я там услышала, как по каналу ездит теплоход, и там диктор рассказывает все время. Вот этот звук над городом летом, вот он все время висит.
Следующий собеседник Сергей Карпов работает как в большом кино, так и в анимации, однако предпочитает анимацию.
Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет, а мед... Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.
Внешний облик актера, наверное, не всегда соответствует тому, что он изображает голосом.
Не всегда, но это в большинстве случаев является важным моментом при выборе. Как вообще происходит проба актеров? Ну, собирается режиссер, звукорежиссер. И они думают, кого бы нам пригласить? На того же Винни-Пуха. Он толстый, большой. Там, кто могут? Ну, Леон, больше не из ассоциации, больше никого не возникает. Да, и у него голос такой, он может сделать, он актерски может сделать это. Вот что самое главное в большинстве случаев. Но еще, правда, и важен тембр голоса, чтобы он ложился на персонаж. Есть гениальный такой актер Саша Пожаров. Так он может один озвучить кучу мультфильмов. И все разные характеры, и все разные голоса. А можно придумать. Вот, например, у Саши Горлинка в мультфильме, его «Надводная часть айсберга», мы там у него чудовище летает. Ну, где записать? Чудовище не запишешь нигде, да? В зоопарке нет. Мы взяли, сложили крик слона, крик какого-то павиана, там, крик попугая, крик еще какого-то животного неизвестного. В общем, все это сложили, смикшировали. Получилось чудовище. Со страшным таким...
Любимый мультфильм моего следующего собеседника, звукорежиссера Владимира Орла, «Вовка в тридевятом царстве».
Ну, мне больше нравится, как и, в общем-то, большинство, наверное, отрицательных персонажей, и как это интересно делать. Они все разные всегда. Как-то положительно они зачастую все одинаковые. Они все хорошие, и все.
Я вовремя.
Августин, 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 умолил Августин, концем мерзнул. Умолил Августин, 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 майне пупхан.
Режиссеры тоже делятся на несколько категорий. Есть те, которые знают, что они хотят четко, совершенно. Есть, которые, они так, ну вот что-то, вот типа того, как-нибудь вот так вот. Есть другой категория, которые не знают ничего. Приходят и начинают мямлить. И что-то вот им хочется, а что совершенно непонятно. Поэтому тут приходится как бы брать уже на себя всю эту ответственность. И начинают делать уже то, что как бы нравится тебе. А те, которые самые сложные, те, которые не знают, что хотят. Поэтому, что бы им показал, им всегда кажется, что, может быть, было бы лучше, если бы было бы по-другому. Но как по-другому, он тоже не знает. И предложить ничего не может. Вот... Когда делал Гагарин, вот и Леша Харитиди, вот это человек, который тоже никогда не знал, что же ему все-таки надо. То есть это была самая одна из сложнейших вообще записей. Я не знал, что она получит всякие призы, там поэтому на Оскара, черти куда. Как бы рядовой фильм, который просто делался. Больше ничего. Червячок, который летает в Аланчике, Гагарин называется фильм, летает. А потом, как бы вот, когда у него крылышки отрастают, он уже, помня о той, по всех полетах, как бы блюет просто. Самое интересное, что блев там записан очень странным образом. Сначала проблевал сам режиссер Харитиди. Но так очень неуверенно в себе пришел Александр Михайлович. Вот такой фильм. Так сказал, все хорошо, Леша, но блев у тебя плохой. Ну, заменим. Ладно, говорит, я приду и сам проблею. Пришел татарский и проблевал. Ну, микрофон, естественно, это бы не было тем самым филологическим явлением. Ну, записали этот, вставили его, как бы, блев, мы так же называем его. После чего Леша пошел к Назарову и сказал, вот, Василий, что-то такой фильм я сделал. Вот что вы скажете? Он говорит, все у тебя, Леша, хорошо, но блев у тебя плохой. Ну, как так? Сами Александр Михайлович блевались. Ну ничего, говорит, я сам проблею. Пришел Назаров и проблевал за этого червячка. И потом я сказал, Леш, давай, чтобы никого не обидеть, поставим эти два. Вот это ускорил блеф Александра Михайловича, наложил его на блеф Эдуарда Васильевича. Где-то еще подмазал блефом Харитиди. И это все прозвучало.
Как вам кажется, национальное ухо, оно вот отличается?
Конечно. Американцы это исследование человека, он проводил исследование. Кто лучше слышит, там они, кто лучше видит. А лучше всех слышат, оказывается, вьетнамцы. Потому что у них нашинация тона является как бы очень важным звеном в разговоре. У них, если ты сказал на тон выше или на тон ниже, одно и тот же звук издал, это разный совершенно смысл. У нас мало кто из звукорежиссеров слышит, может отличить одну шинацию тона, услышать вообще, различить как-нибудь. У них это очень важно. Но мы, как все европейцы, русские, находимся где-то в серединке, в той же самой каше, что и англичане, и французы, и немцы, и немцы даже ниже нас, поэтому. Вот, для русского слуха, не знаю, наверное, более эмоциональный нужен звук. У нас же как бы душа сентиментальная, чтобы граничила гадость там, с красотой, так и контраст в звуке должен быть.
Thank you.
слушали передачу Тамары Леленковой о звукорежиссерах, работающих в кино. Говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Когда я умру, похороните меня под виноградной лозой, чтобы ее корни могли утолить жажду моих костей. Стихи арабские, и таких вакхических стихов в арабской поэзии много. Слово «алкоголь» арабского происхождения. Но стихи и слова остались, а вино из арабской жизни, как кажется, почти полностью ушло. В нашей пражской студии журналист Сергей Данилочкин, по образованию арабист. Сергей, вы изучали арабистику в Институте международных отношений в 90-х годах. Должно быть, знали арабских студентов в Москве. Вы с ними выпивали, ну, по крайней мере, говорили о вине?
Когда говорим об арабах, мы автоматически подразумеваем, что это мусульмане, что на самом деле не так. В годы большой дружбы Советского Союза с арабскими народами в странах арабских было много советских и гражданских, и военных специалистов. Ну, все вы знаете, у нас культура, в общем, пьющая, конечно. И, скажем так, советские люди принесли в арабские страны какое-то иное отношение к алкоголю. Со студентами, которые были в Москве, мне тоже удавалось обсудить разные аспекты виноделия и винопития, я с удивлением узнал, что многие арабы понимают толк в винах, довольно тонко разбираются, потому что они происходят из тех районов, где виноделие развито. Это, прежде всего, арабы-христиане.
Как арабская поэзия уже после принятия арабами ислама, как ей удалось сохранить традицию вакхической поэзии, вакхической лирики?
В Коране употребляется такой термин, который переводится на русский язык как «красное вино» – «хумур». Важно, что речь идет именно о напитке, имеющем красный цвет. Напиток, имеющий другой цвет, не упоминается, что дает возможность тем, кто не хочет придерживаться всех строгостей ислама, найти себе как бы отговорку. Есть еще одна очень интересная вещь. Вот мы знаем, что существуют определенные диетические требования, как в исламском мире, так вот и, скажем, у иудеев. Существуют определенные требования еще и к употреблению определенных напитков. Эти требования смягчаются или снимаются для определенных категорий людей. Все зависит от того, путешествуете ли вы, находитесь ли вы в армии, находитесь ли вы в плохом состоянии здоровья. Все вот эти вот состояния, по крайней мере, эти три, они могут очень сильно изменить отношение к диете. Поэзия возникла арабская задолго до введения запрета на прием спиртных напитков. Потом нам не следует забывать, что Коран ведь это середина 8 века. Стало быть, это учение, ну, не могло распространиться в один день, да, потому что не было ни газет, ни средств массовой информации, которые позволили бы с такой быстротой распространиться этому учению. Я так понимаю, что у учения были не только пропагандисты, но и, видимо, антагонисты, что позволяло поэтам, вольнодумцам, романтикам выражать свои чувства, как им хотелось. Если мы думаем об арабской поэзии или арабской лирической литературе, мы всегда вспоминаем Шахерезаду, танцы, сладости, фрукты и щербет-подобные напитки, как говорил старик Хаттабыч. Вот насколько мне известно, например, египтяне считают, что в Египте было изобретено пиво, простейший алкогольный напиток, самый первый, который придумал человек. Слово «алкоголь» арабского происхождения свидетельствует о том, что арабские химики или алхимики, ал – это ведь артикль в арабском слове, изобрели или выделили эту субстанцию из чего-то другого.
Сергей, вы бывали в Ливане. Вы видели храм Бахуса в Баальбеке? Что вы там пили? С кем вы пили? С кем чокались?
Ну, к сожалению, в Баальбек мне не удалось попасть просто по соображениям безопасности, потому что я был в Ливане тогда, когда советским людям, еще были тогда советские люди, запрещалось покидать определенные зоны в связи с тем, что там просто шли боевые действия. Но я бывал в других местах, я бывал в сердце, если можно сказать, ливанской индустрии виноделия и винокурения, потому что они делают еще и коньяк, и другие крепкие напитки. Это долина Бека. Она славится не только теми наркотиками, которые оттуда происходят, потому что там уникальные условия для выращивания опийного мака, но там также идеальные условия, абсолютно идеальные условия для винограда, винных сортов и столовых сортов винограда. И многие люди, которые бывали в Швейцарии, во Франции, в тех районах, где производится виноград, считают, что климатические условия ничем не отличаются вот в долине Бека от тех условий, которые существуют вот в этих странах.
Насколько я знаю, там ночи холоднее, и виноград вызревает чуть позже, где-то к середине сентября. Но, в общем, это французская школа виноделия.
Да, безусловно, потому что, естественно, Франция имела свои колониальные интересы там, и, естественно, ну, француз не может отказать себе в удовольствии пригубить вина, возвращаясь к тому, где мы выпивали. В принципе, вино продается в Ливане довольно свободно, вино это экспортируется, и некоторые марки считаются очень дорогими и хорошими. Назову вот два напитка, которые оставили у меня в памяти неизгладимые впечатления. Это вино Ксара и вино Кефрая.
Сергей, ислам оказал колоссальное влияние на историю виноделия. В мире резко сократилось производство вина, сократился рынок сбыта вина. Осуждение вина получило все-таки очень серьезное какое-то идеологическое религиозное обоснование. Это все-таки, по-вашему, заслуга ислама или, ну, скажем так, упущение?
Не знаю, по-моему, любое ограничение свободы выбора человека внешними какими-то институтами, идеями, если это не то, что человек сам принял, не то, к чему он сам пришел для себя, это всегда, конечно, ограничивает человека. И я понимаю, что с религиозной точки зрения со мной очень многие не согласятся и скажут, что я вот здесь богохульствую и говорю всякие глупости. Но ведь, если говорить с гуманистической позиции, каждый человек должен сам себе определить какие-то рамки своего поведения. Мухаммед излагал свои послания миру в очень специфической части земного шара. Это пустыня. Это территория, которая накладывает на людей определенные рамки в поведении. Они должны постоянно контролировать себя. Ведь территория, где проповедовал Мухаммед во многом, горная территория плюс пустынная территория. То есть люди должны ценить каждую каплю влаги. Люди должны ценить то, что рядом есть верный друг и помощник. Потом мы сейчас мыслим категориями миллионов людей или миллиардов даже. А ведь тогда население Земли было очень небольшое. Мы говорим «Иерусалим – великий город». А сколько жило в Иерусалиме, когда Иисус пришел туда? Ну, явно не миллион людей. И тогда мы понимаем, что любая эпидемия, любой мор легко превращал этот город просто в пустынный призрак. Поэтому, я думаю, именно одна из причин, почему в исламском мире запрещен алкоголь, это причина того, что человек не может себя контролировать и может нанести вред не только себе, но и окружающим.
У арабов-христиан есть какие-либо тосты, здравицы?
Естественно, самый распространенный тост за здоровье. За здоровье окружающих, за здоровье того, кого почтуют, кого чествуют, за мир. В Ливане, который прошел через почти два десятилетия гражданской войны, это очень важный тост. Но существует масса анекдотических тостов. Мы всегда говорим, что вот кавказцы придумывают самые пышные, самые смешные, самые экзотические тосты. Ну, для нашей российской культуры это кажется так. Не менее экзотичные и велеречивые тосты придумывают арабы. Арабы вообще мастера красноречия.
Как звучит по-арабски «за здоровье»?
Сахдак.
В передаче «Красное сухое» арабист, журналист Сергей Данилочкин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.